Говорит Радио Свобода. Это радиоверсия подкаста «Станция Вавилон». Виктор Ерофеев – один из самых знаменитых современных русских писателей, кавалер орденов Франции и Польши, автор знаковых для постсоветского читателя произведений романа «Русская красавица» и рассказа «Жизнь с идиотом», по которому написана опера Альфреда Шнитке, а также исследований о маркизе де Саде. Несколько лет вел программу «Апокриф» на канале «Культура» и передачу «Энциклопедия русской души» на радио «Свобода». Ерофеев – последовательный противник вторжения России в Украину и критик путинского режима. Его пытались привлечь к суду новейшие патриоты за так называемую русофобию. Книги Ерофеева, изданные в нулевые и десятые, назывались «Хороший Сталин» и «Русский апокалипсис». Оба эти названия, обе темы перекликаются с новой книгой под названием «Великий гопник», которая пока вышла только по-немецки, но вы услышите ее фрагменты по-русски. «Великий гопник» – это политическая сатира, пародия и на Владимира Путина, и на всех русских гопников. Запись сделана в Вене на конференции под названием «Другая Россия. Литература во время войны». Модерирует дискуссию критик, переводчик и философ Эрих Кляйн. В представлении для публики он довольно подробно остановился на биографии писателя, отец которого был советским дипломатом и личным переводчиком Сталина. И вот реакция Виктора Ерофеева, чей полемический характер и склонность к карикатурам прекрасно заметны в этом выступлении.
Дело в том, что биография совершенно не имеет никакого значения, если тебе Бог не дает талант. Если у меня отец был переводчиком Сталина и помощником Молотова, это совершенно не значит, что я буду вот сегодня сидеть с Верховым вместе на этой трибуне.
Почему нет?
Потому что не в этом дело. Дело в том, что просто, когда я еще был совсем маленьким, и я играл в солдатики в Париже, мы жили в Париже, для меня это была уже страсть. Для меня это была такая энергетическая отдушина, что я понимал, что когда-то я стану или писателем, или бандитом. Стал писателем. Ну, я выбрал смешанную профессию такого бандита-писателя или писателя-бандита, и, в общем, всю жизнь по этому поводу страдаю, но другого просто, видимо, Бог мне не дал. А что касается твоего вопроса, то... Ой, я забыл его.
Германия – это там, где я есть, сказал немецкий писатель Томас Манн.
In diesem Zusammenhang, in diesem Buch taucht die Formulierung auf, ich habe Russland, nicht ich habe Russland verlassen, Russland hat mich verlassen.
А в вашей книге, в твоей книге можно прочитать такую фразу: это не я покинул Россию, а Россия покинула меня.
Все знают, абсолютно. Дело в том, что я старался каким-то образом заговорить Путина с тем, чтобы он не начинал войну в Украине. Было ясно, что случится война, и я понимал, что это конец моей жизни в России. Я совершенно никуда не эмигрировал. Я до войны жил половину в Париже, половину в Москве. И когда мне надоедала Москва, я ехал в Париж. Когда я надоедал Париж, я ехал в Москву. Но когда началась война, уже эти игры стали невозможны. Война уничтожила ту Россию, которую, в общем-то, можно было принимать или не принимать. И война тоже послала меня скорее в Берлин, чем в Париж, чтобы можно было прокормить семью и выступать на разных немецких и вот австрийских площадках. Путин на самом деле уничтожил счастье или просто спокойную жизнь миллионам людей, миллионам. Сотни тысяч погибли или ранены с двух сторон, сотни тысяч, но миллионы пострадал. И в этом смысле можно сказать, что мы все жертвы войны, которую Путин начал и продолжает исключительно из-за желания быть вечным царем и из единственной идеологии, которая у него есть, под названием «Мы лучше всех».
Мы все жертвы войны. Хорошо быть солдатом, который ни в чем не виноват. Мой сосед, украинец, замечает.
Если мы хорошие христиане, то мы все виноваты перед Богом за то или за другое. Мы просто каждый по-своему представляем себе Бога и вину. Поэтому не только солдаты, но и ты виноват, и я виноват. Может быть, ты не виновата, но тоже будешь виновата. Все будут виноваты. Ну, я, Эрих, не говорю, что ты особенно виноват. Ты меньше всех виноват. Но, тем не менее, конечно, ясно совершенно, что эта война будет иметь чудовищные последствия и для России прежде всего. И вопрос о русской вине как раз будет рассматриваться в моей новой книге. Вот у меня уже есть договор после великого гопника. Эта книга будет называться очень просто «Убей русского».
Следующая книга?
Следующая книга. Не, но не надо сразу всех русских убивать. Ну, так надо приглядеться. А что пугает название? Дело в том, что во время войны Эренбург написал статью в «Правде» в «Известии», которая называлась «Убей немца». А во время войны Симонов написал стихотворение «Убей его». Ну, так это не цитата, естественно, но есть о чем поговорить. Карл Яспер, замечательный немецкий философ, сначала вел семинары со студентами в 1945 году осенью, потом напечатал книгу «Немецкая вина», и, в общем-то, он был не против того, чтобы серьезно поговорить о вине всего народа. И народ так обиделся на него, как вы знаете, он лежит сейчас в могиле 50 метров в Швейцарии от Германии. Немцы не захотели его хоронить в Германии. Так что «Убей русского» – это просто встреча с этими темами. «Убей русского» – это встреча с той проблемой, которую мы будем иметь долгие годы.
Wann ist denn zum ersten Mal dieses Bild des großen Gopniks ihm in den Sinn gekommen? Oder wie, aus Alltagsgesprächen oder weil es eine sprachliche Wendung ist? Wie kamst du zu diesem Bild?
Когда тебе первый раз пришла в голову эта идея именно гопника? Это как представление
повседневное? Как образ.
А когда я познакомился с Путиным, я посмотрел на него и думаю, вот гопник. Собственно, эта книга родилась из нашей встречи с Путиным в Париже. Мы ее сегодня, эту главу, читать не будем, она слишком длинная. Но как раз это... Встреча с Путиным, она дала мне возможность создать книгу видений. Это книга «Великий гопник», это книга не реалистическая, не биографическая, а это книга видений, которые возникают и исчезают. В общем-то, если говорить строго, это полет мухи. Муха летит и все видит. У него глаза такие. И не надо никакой хронологии или... идеологии. Это книга мухи. Но в Кремле скажут, что это полет навозной мухи. А что они другое могут сказать про меня? Но с другой стороны, Эрих задает очень правильные вопросы. Вы знаете, я уже написал половину книги, началась война. И у меня такое впечатление, что в этот роман стреляли. Это раненый роман, это больной роман. Я таких романов не читал никогда. Вы даже увидите там курсивом, как будто такой взрыв снаряда или взрыв ракеты, бомбы, разрывает повествование, как разрывает кишки, как разрывает человеческое тело. Вот такой вот странный роман получился. Я обычно не пересказываю свои книжки, но, пожалуй, раз уж мы не будем читать сейчас мою первую встречу с Путиным, давайте я вам коротко расскажу о ней, в Париже. В Париже был обычный такой «Salon du Livre», значит, книжная ярмарка, она обычно проводится в Париже весной, в марте. И президент Франции Ширак тогда был, он решил выбрать эту книгу «Хороший Сталин» в качестве темы для своего выступления в прекрасном своем дворце, открывая этот салон. Ну и мне объявили, что Ширак, естественно, хочет, чтобы я тоже там присутствовал. Ну и я приехал там, поскольку выставка была посвящена, как этот фестиваль русской литературы, там были еще очень интересные русские писатели. Но вот меня выбрали в качестве такого, ну просто игрового человека, который, во, написал роман, а мы сейчас про него расскажем. В общем, я приехал в Елисейский дворец, красивое место, кстати, рекомендую посетить. Приехал туда, Ширак, русские писатели. Сначала охрана хотела нас выстроить в ряд, потом они поняли, что они французы, и писатели в ряд не выстраивают. И вдруг говорят, и Путин тоже приехал. Потому что в этом салоне его телохранители решили, что небезопасно. И он не поехал. И поехал сразу к своему приятелю Шираку. И вдруг два президента, знаете, они по телевизору видели, они таким быстрым президентским шагом идут вообще. Один большой, один совсем маленький. Догадайтесь, кто есть кто. Вот. И, значит, прямо к трибуне. Ну, и Ширак первый, это же салон, посвященный русской книге, и он стал говорить, что он и Пушкина любит, и Лермонтова, и Чехова. Ну, и всех перечислил, все аплодировали, все радовались. А потом Путину, значит, давай иди. Он встал, значит, я люблю Бальзака, такая пауза, и Дюма тоже, пауза. Все зааплодировали, и он забыл остальных. И так стоит растерянно, и ничего про французскую литературу сказать не может. И так, как птичка такая соскочил, как кузнечик, такой растерянный.
Может быть, сад?
Скорее, де огород. И Ширак, значит, берет меня, подводит там камеры, такие вот телевизионные, только штук 20, и кричит Путину: «Володя, иди сюда», по-русски, «иди сюда». А Володя видит меня, у нас уже был конфликт серьезный 3 года назад, и не хочет со мной иметь дело, не хочет. Я говорю: «Володя, иди сюда», и не идет. Ну, в конце концов, его привели, вот, и мы стоим с Шираком. Ширак знал моего отца, мы говорим по-французски с Шираком. Но Лена знает, какой был конфликт у нас, Сорокин, я и Пелевин, идущие вместе с другой стороны. Это 2002 год, и я написал такое резкое письмо Путину. Ну, в общем, он меня запомнил. И когда он шел к трибуне, он же разведчик, он же шпион, он увидел меня. И, знаете, так глазами так ведет, 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 а потом как соплю сбросил. Я думаю, во, 3 года прошло, а все помнит, сука.
Я же не знаю.
И, значит, мы стоим вот Ширак, я, подходит Путин, и вдруг принимает позу телохранителя самого себя. Ноги расставляет, руки прячет за... Что с ним? И первые слова, которые Путин в своей жизни обратился ко мне, были такие: «Почему вы с ним говорите по-французски?» Честно говоря, я совершенно охренел. Просто я смотрю на него и никак не понимаю, что это такое. Стоит человек, который телохранитель, а потом я думаю: ага, он же думает, что мы с Шираком разговариваем о нем. И говорит: посмотрите, какой маленький такой, плюгавый, противный. Вообще, что он тут делает? Он такой ходячее кладбище детских комплексов был. Он французский не понимает. Ну, я не знаю, при мне он не понимал. Но то, что будет дальше, а там история начинается только с этих слов, это вы прочитаете в книге.
Виктор Ерофеев. «Великий гопник» и другие тексты. Запись выступления на конференции «Другая Россия. Литература во время войны» в Вене. Модерирует Эрих Кляйн. Философ, критик, переводчик. В предыдущем фрагменте Ерофеев фактически пересказал содержание главы из книги «Великий гопник», которая называется «Наша встреча в Париже». А сейчас фрагмент из главы «Владимирский централ» из той же книги.
Я, наконец, разгадал тайну русской души. Вот как это произошло. Я подъехал к воротам Владимирского централа. Это типично немецкая тюремная застройка 18 века. Стояла ранняя весна или поздняя осень. Впрочем, ранней осени у нас не бывает. Часовой распахнул ворота, и два полковника быстрым шагом подошли к моему автобусу. «Мы вас заждались», — сказали они с отменными вставными, как челюсть, улыбками. «Да-да», — подтвердили они, увидев мое замешательство. «Очень заждались. Давайте ваш паспорт». Я вынул паспорт. С чего начнем? С показа жопы, как полагается. И потом на всю жизнь запоминается. Почему из всех унижений тюрьмы люди больше всего вспоминают «наклонитесь», «раздвиньте ноги», «разведите ягодицы»? Почему наши люди так стесняются показывать свои сраки? «Может, чайку с дорожки?» — «Крепкого!» — сказал блондин-полковник. «Черного, с лимоном!» — вскричал другой, черненький. Они, как веселые озорники, пошлепывая меня по плечам, потащили пить чай. Кто сказал, что они звери? Они были приветливы, оживлены, гостеприимны. Может, чуточку коньячку? Они уже вынимали бутылочку из шкафа, в котором было много всяких рулонов. Я слегка покачал головой. После чая чернявый остался в офисе, а блондин, командир по культуре и воспитанию, потащил меня в тюрьму. Радостно открывались и закрывались замки. Было много решеток, как в кино. Чистота голубых коридоров не поддавалась описанию. Мы начали с библиотеки. Парень, похожий на Есенина, немедленно предложил прочитать мне свои стихи. Подошла полная женщина. Она была взволнована, она трепетно вздыхала. Они с Есениным устроили маленькую выставку моих книг. Мне захотелось взять свои книги с собой. Мне стало не по себе от того, что они выставлены во Владимирском централе. Быстро начались откровения. Полковник растаял в воздухе. Полная женщина говорила мне, что она без тюрьмы не представляет себе жизнь, что она породнилась с заключенными. Они все ее дети. В глазах у нее стояли слезы. Это были голубые русские озера слез. И тогда во мне шевельнулась первая догадка. Я подумал, директор тюремной библиотеки, полная женщина с завитками светлых волос, прародительница этого космоса. Только я не знал еще, как и что мне делать с такой догадкой. А Есенин шептал мне в ухо, что сидит он тут за убийство своей девушки, и вот уже из него полилась история, а директор библиотеки приобняла его и сказала: «Я, когда в отпуске, скучаю по тюрьме». «Помогите», — сказал Есенин, протягивая мне свои стихи. Я подумал, что он хочет освободиться, а он сказал: «Помогите мне их напечатать». Командир культурно-воспитательной работы вновь проявился, и мы с ним забегали, закружились, и полковник мне рассказывал по дороге, что Владимирский централ устроен таким образом, что заключенные за все время своего пребывания здесь ни разу не дотрагиваются ногами до земли. Они никогда не спускаются на землю, потому что прогулки у них — надземный прогулочный двор. Мы оказались перед огромной камерой, желто-красная внутренность которой была вся видна из коридора. И я спросил: «Почему так? Ведь это похоже на клетку с дикими животными». И мне ответили офицеры: «Тут сидят самые-самые дикие, вы правы. А можно к ним?» И вот уже несли ключи от клетки, полковник взялся за дверь, но тут к нему подбегает дежурный офицер и начинает что-то яростно шептать на ухо. Полковник сначала стоит со скептическим видом, как врач-профессор, которому захудалый докторишка начинает навязывать свой диагноз, но потом он смотрит на меня и качает головой. «Нельзя». «Как нельзя? Ведь мне все можно, мне всегда все было можно, и сейчас особенно мне все можно, во Владимирском централе». А он говорит: «Нельзя». «Нельзя», — говорит полковник, «потому что они вас могут взять в заложники, и тогда они будут нас шантажировать. А там, знаете, небезопасно. Мы им иногда бросаем сырое мясо, а они рычат». «Да ладно», — не поверил я. И мы быстро стали снова передвигаться по Владимирскому централу. Меня всегда поражает, как начальство очень быстро, на больших оборотах, перемещается в пространстве, пока не сядет за стол и не войдут в зал официанты. Мы быстро перемещались в пространстве, зацепив и утащив за собой ветерана тюремной службы с указкой. Зацепленный нами, он стал вращаться, создавая пространство музея и говоря: «Это наш музей знаменитых заключенных».
Отрывок из главы «Владимирский централ», книга «Великий гопник». Ее происхождение объясняет автор Виктор Ерофеев.
Дело в том, что вот в полете мухи я один раз попал в самую главную тюрьму России, во Владимире. И это было незабываемое путешествие. Почему я попадал в эту тюрьму? Потому что у меня была тогда телевизионная программа, и нам сказали, что в этой тюрьме знаменитый сделали музей знаменитых заключенных. Можете себе представить? Такой бред. Я сказал: надо поехать. И вот теперь
Мы послушаем.
Дежурный офицер крикнул: «Встать!» Весь зал встал. Не быстро, не медленно, не вскочил, а все-таки встал. Но не по-военному, по-тюремному. И я увидел свой народ. Они смотрели куда-то вдаль, мимо меня, мимо полковников, но в то же время они быстро оценили меня и потеряли ко мне всякий интерес. На подиуме стоял стол. За ним три стула. Полковники меня посадили в центр, командир культурно-воспитательной работы объявил мой номер. «Сесть!» — крикнул дежурный офицер, стараясь перед начальством. Я должен был перед ними выступить. «Но вы же меня не предупредили!» — пробормотал я, обращаясь к черному, главному полковнику. Он сделал вид, что меня не услышал. «Ну да, я забыл, что я в тюрьме». А второй полковник вдруг на весь зал сказал: «Тему своего выступления наш гость объявит сам». На меня смотрели сотни глаз убийц и прочих страшных преступников. В зале не пахло потом. В зале стояла странная атмосфера большого человеческого разочарования. Было такое чувство, что передо мной сидят люди, которых обманули. «Я хочу вам рассказать, — сказал я, — что такое надежда». В дверях стоял Есенин, скрестив руки. Ему, видно, полагались поблажки. «Надежда, — сказал я, — это самый опасный враг человека, который попал в беду». Я почувствовал, что зал заметил мое существование. Я стал говорить, что надежда изматывает силы, что она смеется над человеком перед тем, как покинуть его, что она готова довести его до болезней, сумасшествия, самоубийства. Я сказал, что со мной это было. «Это не касалось тюрьмы», — сказал я, — «но все равно это касалось смерти. И я раскусил эту смазливую гадину под названием «надежда» и выбросил ее из своего мира». И вдруг я почувствовал гул одобрения, который поднимался в зале. Он шел от убийц и других страшных преступников. Мы понимали друг друга.
Владимирский централ. Фрагмент из главы книги «Великий гопник». Разговор продолжает Эрих Кляйн.
Виктор, мы хотим все-таки слышать, как ты читаешь. Я предлагаю, что мы сейчас читаем «Баня».
Сначала скажу так, что, значит, эта книга видений «Гопник». Кстати говоря, ни на одном переводе не будет «гопник» меняться. Если 20 век предложил русское слово «спутник», то я хочу в 21 веке предложить русское слово «гопник». Гопник, гопник – это маленький противный хулиган. Великий гопник – это парадокс, это ерунда. Баня. Однажды маленький ночной Сталин и великий гопник пошли в русскую баню. От Христа друг друга березовыми вениками задымились на славу. Восстали все члены, они разоткровенничались. «По-моему, ты похож на дрочуна», — присмотрелся к своему голому последователю маленький ночной Сталин. «Что?» – не понял великий гопник. «Дрочил в юности? Чем это я похож? Лицо у тебя такое». «Лицо как лицо, — с обидой сказал великий гопник. — Как всякий мастурбатор, ты слишком часто обижаешься. Но мне теперь все доступно. Кого хочу, трахну, кого захочу, замочу. Я не представляю, как мир может жить, когда я умру. Я утащу всех в могилу». «Зачем?» – дивился маленький ночной Сталин. Великий гопник ушел от ответа, поменял тему разговора. «Говорят, вы бросились в могилу за гробом вашей первой жены». «Бросился. А ты бы не бросился? Анонисты не бросаются в могилы. Расскажите про 1937-й. А что там случилось?» «Ну, репрессии, много народу погибло. Надо было пустить гнилую кровь. Я так и думал», — мотнул шею великий гопник. «В конце концов, все равно гнилая кровь победила». «Как это? А у тебя разве не гнилая кровь?» Маленький ночной Сталин заглянул в сортир и вышел оттуда с золотым ёршиком. «Совсем ты, парень, зажирел», — окропил он ёршиком младшего товарища. Великий гопник принялся стирать с лица сомнительные капли.
Это не мой ёршик, утирался он. Тут все не мое. А чье? А я не знаю. С готовностью отозвался великий гопник. Маленький ночной Сталин осмотрелся. Бассейн, купель, витражи, изображающие экстазы плодородия. Народ тебе этот ёршик знаешь, куда засунет? Не мучайте меня, захныкал, как в детстве великий гопник. А сам хмуро подумал. Тоже мне моралист нашелся. Он же жалел, что пошел в баню с кумиром. У меня великая идея была, провозгласил маленький ночной Сталин, как будто подслушал мысли младшего товарища. А у тебя что? Сверхдержава? Иду по вашим следам, но молодежь дурит. А ты бей! Не жалею, вскричал маленький ночной Сталин. Я не жалею, сказал великий гопник, но боюсь, что к вам они не вернутся. Как это не вернутся, удивился маленький ночной Сталин. Ведь у нас в стране все построено по сталинским принципам. Каждый начальник, даже не догадываясь об этом, мой человек. Каждый глава семьи хочет держать родню в кулаке. Куда я от вас денусь? Маленький ночной Сталин с досадой бросил золотой ёршик на пол, махнул рукой. Пошли еще попаримся.
Виктор Ерофеев, «Великий гопник» и другие книги. С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.